Услышьте слово Господне, как провечено было Господом в книге пророка Исаии. «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал, вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал, вот, я, пошли меня. И сказал он, пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. И сказал я, надолго ли, Господи? Он сказал, доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и дома без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет. И удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле. И если еще останется десятая часть на ней, и возвратится, и она пусть будет разорена. Но как от терефина и как от дуба, когда они срублены, останется корень их, так святое семя будет корнем ее». Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Матфея. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим, сказал им, «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечо людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилие одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их. «Учитель, учитель! Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли имени бесов изгоняли, и не Твоим ли именем могущественности многие сотворили, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как пророчено было в книге «Апокалипсис открытый», «Апокалипсис истолкованный». Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов возгоняли? И не Твоим ли именем могущественности многие сотворили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Здесь говорится о спасении, а именно о том, что спасаем мы не знанием слова и проповедованием его, но исполнением. Ибо как раз перед этим было сказано, что лишь те войдут в Царствие Небесное, кто исполняет волю Божию. А также и сразу же после этого, что лишь слушающие и исполняющие слова Господа благоразумны, но слышавшие и не исполнившие безрассудно. Из этого видно, что данное место означает, а именно, что поклонение Господу молитвами и лишь возглашениями уст здесь разумеемо под «не от Твоего ли имени мы пророчествовали». Имя означает здесь, согласно учению, из слова, и пророчествование по учению. Изгоняние демонов означает избавление от ложности религии, ибо демоны означают религиозное заблуждение. Сотворение многих могущественностей означает обращение людей. Но поскольку все это было творимо не ради Господа, и не ради истинного и доброго, и не ради спасения душ, но ради своего собственного и мирского, и таким образом лишь ради того, чтобы они казались таковыми исключительно в формах внешних, то относительно самого себя все сотворяемое не было добрым, но злым. И это разумеемо под Господом говорящим: «Я никогда не знал вас, делающие беззаконие». Творение всего такого отнюдь не выглядит сотворением беззакония, но тем не менее все, что человек только не делает ради своего и мирского, все таковое есть беззаконие, без всякого исключения. Ибо во всем этом тогда нет никакой любви ни к Господу, ни к ближнему, но лишь любовь своего и мирского. А всякого после смерти поджидает лишь его собственная любовь. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хоть одного. И когда это случается, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас. Если вы вспомните, то на протяжении нескольких проповедей мы обсуждали тему спасения человека Господом посредством остаточности, а также и место в этой системе спасения Божественному Слову, Господней Церкви и сознательному преобразованию человека, наряду с теми инструментами спасения, которыми Господь обеспечивает спасение для многих и помимо сознательного человеческого соучастия. Основной вывод прошлой проповеди был в том, что наличие частной Господней Церкви в мире через существование Божественного Слова в сознательной части у человечества является совершенно необходимым для функционирования общего механизма спасения. Но при этом вовсе не обязательно, чтобы в этой частной Церкви Господней сознательно пребывала хотя бы значительная часть человечества. Важно понимать, что Небесное Слово различает между Церковью частной и Церковью вообще. Церковь вообще – это все человечество, которое перед Господом предстает в виде единого человека во всех его не только религиозных течениях, которыми формируется эта единая Церковь, но и вообще всех людей, находящихся вне религии, каких-нибудь там дикарей или атеистов. Вот это единое человеческое тело. Вот это называется Церковь Господня или же Большой Человек Небесный или Большой Человек Адский, как противоположность. Это как бы два таких вот составляющих перед Господом, которые разделяются в том мире, но в этом мире смешаны. Вот в этой Церкви, Церковь частная или то, что учение называет Господня Церковь, она занимает такое же место, как в человеческом организме занимает сердце и легкие. Или, скажем так, во втором изображении, как в человеческом теле занимает мозг по отношению ко всему телу. Понятно, что мозг не должен быть всем телом. Более того, если все тело станет мозгом, то оно не сможет совершать никаких служений в мире и существовать даже. Потому что мозг для своего существования нуждается во всех остальных органах, которые обеспечивают его питательными элементами, которые, скажем, помогают ему творить какие-то дела в мире с помощью рук, ног, совершать какие-то служения. И поэтому понятно, что Церковь Господня не должна и не может занимать собой большую часть человечества. Вот эта частная церковь, она может даже быть в очень немногих людях. Но с другой стороны, если ее нет, то не существует и все тело. Как, скажем, если остановится сердце, то тело тут же умирает, невзирая на то, что почки, печень, ноги, руки продолжают функционировать. Если у человека, скажем, отключается мозг, то все тело становится бессмысленным и тоже умирает. И очень быстро, хотя все остальное вроде функционирует. И вот в этом заключается важность и необходимость существования частной церкви или же Господней церкви для благополучного существования всего человечества. Но в то же время безумием является попытка распространить и превратить церковь всеобщую именно в церковь частную. Вот это такой очень существенный момент. И от этого же зависит именно концепция распространения или же благовестия новой церкви. Она упирается в то, что новая церковь в своих концептуальных началах никогда не претендует занять собой всю Вселенную. Отсюда, как видим, концепция спасения, извлекаемая из латинского слова, существенно в самых своих принципиальных подходах отличается от той концепции спасения, которая была извлекаема предыдущими церквами из слова Ветхого и Нового Заветов. Ибо, скажем, концепция спасения церкви иудейской заключалась в общем и целом в том, что существование иудейской церкви оправдывается существованием мира. То есть, насколько они выполняют правильно свои обряды, насколько они правильно следуют своему слову и закону, заимствуем из этого слова, настолько оправдывается и существование всего остального мира. То есть в этой концепции не было особого желания распространять иудейскую церковь на весь мир. Наоборот, задачей было оградить ее от всех входящих влияний. Поэтому иудейская община была исключительно замкнута сама на себя. И благовестия как такового там вообще не существовало. То есть не было евангелизации, не было какой-то, скажем, попытки распространить. В конце концов, это сомкнулось чисто племенным признаком и выродилось чисто племенной признак. Вот наша как бы племенная религия. Хотя изначально иудаизм не был племенной религией по своему предназначению и по своим, скажем так, действующим концепциям. Но вот эта идея богоизбранности, в том смысле, что через эту церковь спасается весь мир, она уже исключала активные попытки вовлекания туда язычников. То есть язычники рассматривались только в том смысле, чтобы они не мешали расширяться вот этому вот, ну, не смешаться, а существовать вот этой вот отдельной общине. Если мы копнем историю глубже, если мы возьмем древнейшую церковь, то у древнейшей церкви как таковой евангелизации не могло быть в принципе. Эта церковь зачиналась от Бога путем внутреннего наития. То есть, кого Бог избрал, в том он зачинал, и как он избрал, так он зачинал. Поэтому попытка, скажем, репродуцировать свое внутреннее через внешнее, ну, было бы там полным нонсенсом. То есть, там церковь шла только как некое невербальное духовное наитие. Когда образовалась после падения древнейшая церковь, или же церковь репрезентативная, там тоже фактически не было евангелизации, потому что там как бы каждая группа имела дарованные им от Бога соответствия и служения. И за тем, чтобы правильно исполнялись служения, следила вот эта группа жрецов, которые через царя, через племенного вождя управляла всем остальным. Понятно, что члены племени вообще не имели самостоятельного голоса в религиозных вопросах. Они ничего не могли менять. Они ничего не могли вводить, и они ничего не могли распространять. Элиты же обменивались между собой информацией. Это как бы известный факт. Шло заимствование, скажем, культов, даже богов. Но это был именно обмен мудрых с мудрыми. А мудрый никогда ничего не навязывает другому мудрому. Он только как бы ему сообщает и радуется, если это принято, и пытается научиться что-то у другого мудрого. Но это проходило именно келейно. Это никогда не были вот там какие-то конференции или так далее. Жрецы, там специальные посланники приезжали, смотрели как у других, обменивались информацией. Но это все было закрыто. Все решала жреческая коллегия, вернее верхушка, и через правительство вводила. Только в демократических Афинах могла быть такая скандальная ситуация, когда Сократа казнили за введение новых богов. Потому что как бы вот в этой демократической системе такое хотя бы теоретически было возможно, попытка ввести новых богов. В других закрытых или таких, ну, скажем так, системах жесткого военного правления даже не было бы такой постановки вопроса. Ее бы рассмотрели жрецы, или приняли, или бы отвергли. Но никто бы его не судил за попытку что-то вводить, потому что он не имел бы по определению такой возможности. Ну вот в Афинах была особая обстановка. Но и там как бы дело не шло, евангелизация. Дело скорее шло как бы о порче культа снизу, а не о какой-то евангелизации каких-то там чуждых, скажем, одной общины на другую. И вот когда образовалась иудейская церковь, то там сохранился тот же принцип замкнутости фактически. Но в отличие от древнейшей церкви, в иудейской церкви в церковную жизнь было вовлечено все население, все принадлежащие к этой церкви. Это уже было не только дело жрецов. У жрецов была, конечно, своя очень огромная часть обслуживания храма, поддержания огня и жертвенника, но знание не было чем-то замкнутым исключительно вот в этом культовом жреческом сословии. Все, кто мог и хотел, все могли принять участие. Были специальные школы, скажем, можно было пойти чему-то научиться. И знание закона не только не скрывалось, наоборот, оно активно распространялось в народе. Это была одна из задач вот, жреческой коллегии – распространение знаний. Но эти знания не выходили за уровень самой общины иудейской. Именно по той причине, которая звучит в этой фразе евангельской, что «не давайте святыни псам». И не бросайте хлеба под ноги, чтобы его не растоптали свиньям. Они четко осознавали, что они несут святыню, и ее нужно сохранить, а не распространить. Совсем все иначе было во времена уже христианской церкви. То есть во времена христианской церкви как бы укоренилось такое понимание божественной проповеди, что все, кто не приняли вот этого благовестия, они проклятые. Это все было от того, что как бы буквально воспринимались духовные слова Господа. Господь говорил по соответствиям, когда Он говорил, что идите и проповедуйте всему миру. Имелась в виду внутренняя проповедь. Но они это восприняли буквально. И буквально пошли, когда вот Господь ушел, они поделили весь мир на области влияния, и все апостолы пошли проповедовать вот как бы благовестие. Но в этом было, это было попущено, задача была собрать своих, то есть всех, кто подготовлен для принятия. И понятно, что те, кто не принимал, они не были совершенно прокляты. Мы сейчас уже знаем, они спасались через остаточность. Была проклята их взрослая жизнь, в которой они отказались принять. Но не было проклято их существование в вечности. Потому что благодаря Господнему воплощению, благодаря тому, что Господь, скажем, пришел сюда и утвердил в мире свою божественную человечность, благодаря тому, что она существовала среди верных христианской церкви, через это обретали спасение и все остальные живущие в мире, даже не принявшие благовестие апостолов. Хотя они тогда об этом и не знали. Вот это говорится в той притче. И многие, когда говорится, что, ну, скажем, те, кто не трудились, те получают ту же награду, как и те, которые потрудились много. И те, когда потрудились много, начали возмущаться, как же так, то им сказали, что это как бы свободное благорасположение Господа, что Он дарует всем то, что хочет, а не то, что они как бы заслужили. И что же вам жалко, что ли, вот, что они получили свою часть? Но со временем, когда было утеряно вот это чувство благолюбия, первые же христиане не кидались на кого-то, если кто-то их не принимал. Максимум, что они могли сказать, это, ну, как бы отряхнул прах от своих ног и ушел. Но по мере того, как благолюбие уходило из сердец, и оставалось вот это вот, терялось наитие божественного присутствия, и все больше язычество проникало в христианскую церковь, постепенно выводилась та доктрина, что нужно не мытьем, так катанием весь мир обратить в христианство и сделать филиалом христианской церкви. И что всех еретиков нужно обратить или закатать в асфальт, или сжечь на кострах. И после Никейского собора, когда, как мы знаем, умерла внутренняя христианская церковь, и осталась только ее видимость, прозелитизм христианства принял невиданные размеры. Он осуществлялся любыми средствами, в том числе и, скажем, самыми дьявольскими. Хитростью, обманом, захватом, оружием. И этот прозелитизм уже ничего общего не имел с распространением подлинного христианства. Но он формально продолжал оставаться в соответствии с теми доктринальными, скажем так, выводами, которые позднехристианская церковь делала из Божественного Слова. То есть они как бы пребывали в согласии с буквой своего слова, как они ее понимали. У них не было вот этого разрыва. Но в новой церкви как бы сама буква в себе несет совершенно другую концепцию, на которой может и должна базироваться деятельность по проповеди, по евангелизации, по распространению церкви среди внешних. Соответственно, и методы этого распространения в соответствии с буквой латинского слова должны быть совершенно другие. Скажем, в иудейской церкви прозелитизм совершался путем каким? То есть, мало того, что церковь есть, церковь должна еще развиваться. Прозелитизм совершался путем чисто биологического размножения. Вот они плодили себе детей, и эти дети были их продолжение. Они их воспитывали жесткими методами, как продолжение самих себя, и в них и через своих детей размножалась церковь. В христианстве, скажем, прозелитизм в конечном счете выродился в жестокое неприятие и уничтожение всех других, скажем так, культов, религиозных систем, обычаев, традиций. У них было потенциальное желание захватить весь мир и превратить его в клон собственного понимания того, что есть религия. То есть, с одной стороны, они как бы крестили и выращивали своих детей, но с другой стороны, была попытка захватить и всех язычников внутрь. В новой же церкви практически подход к проповеди, к евангелизаторству очень сильно зависит от степени понимания человеком небесного учения веры именно во всей его полноте. Характерная особенность новой церкви заключается в очень большом объеме учения. Это все-таки 20 очень толстых томов исключительно сложных текстов. Причем большинство, естественно, верующих никогда в жизни не сможет прочесть и малую часть, а уже не говорю о смысле всего этого учения. Многие в новой церкви, даже вот традиционно на Западе, где люди учатся, допустим, этому с детства, ограничиваются тем, что прочитывают там о небе и об аде, истинную христианскую религию, ну, супружественную любовь. Мало кто уже начинает, полностью читает, а то и осмысливает такие книги, как «Апокалипсис». А уж тайны небесные остаются уделом уж совсем немногих. То есть, с одной стороны, знания как бы не закрыты, как это было в иудейской церкви. Более того, они открыты всякому желающему в мире, кто только захочет. Но, с другой стороны, как бы их объем, их общая концепция, она настолько обширна и тонка, что часто ускользает от взгляда, ну, скажем так, не, я не скажу тренированного чтения, потому что это часто это не помогает, но не просветленного Господа. Хотя, казалось бы, общая концепция новой церкви достаточно проста. То есть Бог, вся полнота Божества в личности Господа Иисуса Христа, и вера – это не просто вера, а это жизнь в согласии со своими заповедями веры. Вот заповедями с десятисловиями. То есть теоретически проповедь новой церкви может быть исключительно простой. Проповедовать вот эти вот два принципа и всех, кто их принимает, считать принадлежащими к новой церкви. Но, как говорили в средние века, дьявол скрывается всегда в деталях. И оказывается, что часто люди, принимающие вроде бы эти два принципа вообще, могут стоять от новой церкви гораздо дальше, чем даже вроде бы не принимающие их язычники по своему внутреннему состоянию ума. И в новой церкви, когда человек приходит, вот, в основном в новую церковь кто приходит? Люди с христианским прошлым, люди, бывшие в каких-то христианских общинах. И приходя в новую церковь, они часто просто выдирают какие-то моменты изучения, прилаживают их на свое старое восприятие и начинают действовать, исходя из того, что они вынесли из своего христианского прошлого. И поскольку как бы высшие добродетели в христианских общинах, особенно в этих так называемых протестантских, из которых в основном приходят в новую церковь люди, считается именно проповедь евангелизация своего учения, то они там ищут то, что подтверждает их желание, что нужно весь мир превратить в филиал своего понимания небесного учения, или же латинского слова. И они начинают, вот первые шаги человека, который нашел это учение, часто заключаются в том, что он начинает кидаться на всех окружающих с попыткой навязать им свое понимание. Обижается, когда окружающие этого не принимают, не понимает, почему новая церковь остается такой маленькой. Почему вот он же видит, что это такое чудесное учение, что это подлинная истина. И почему же оно не расширяется до уровня всего мира. Такое понимание евангелизации приводит и к недоверию к божественному провидению. Человек со временем начинает сомневаться, но почему же Господь не свое дело не распространяет. И в то же время приводит к обиде на окружающих. Вот почему эти люди глупые, почему они не понимают. И начинает расти чувство собственной избранности со временем. Вот я там такой великий, я принял эти истины, значит, я совершенно духовный, значит, я совершенно возрожденный, значит, я, так сказать, принадлежу к ангелам Господним. А все остальные люди, весь остальной мир – это мертвые люди. Особенно это прослеживается у людей, которые пришли в новую церковь несознательно, а были в ней выращены. Вот если понаблюдать общины новой церкви, которые существуют уже несколько столетий, скажем, на Западе, можно четко увидеть, как у большинства вот этих третье-четвертое поколения, они этого вам никогда в лицо не скажут. Но всегда подразумевается вот этот вот иудейский подход, что мы живые, мы спасенные, мы облагодетельственные, а они все вокруг мертвые. Мы среди них избранные, а они, если и не относятся прямо к преисподней, то, во всяком случае, между нами и ними различие, как между сверхлюдьми и недочеловеками. Вот если долго с ними пообщаться, то это начинает проскальзывать. Хотя, опять же, прямо они никогда этого не скажут, потому что прямо это противоречит букве, вот это очень важно, букве латинского слова. Если, скажем, из буквы Нового Завета еще можно было вывести непротиворечивое утверждение об этой, так сказать, избранности и высшем уровне, то из буквы латинского слова, не калеча его, это сделать невозможно. Можно, конечно, сознательно себя ограничивать в знании, то есть извлекать моменты какие-то, а какие-то моменты оставлять за кадром. И такое тоже бывает, к сожалению. Но тогда человек начинает уничтожать в себе рациональное, и, собственно, фактически он к новой церкви начинает принадлежать только внешне. Он превращается как бы в балласт новой церкви. В те, как бы, ракушки, которыми корабль оброс, но которые ему не только не помогают плавать, но и наоборот мешают развивать скорость и тянут на дно. Но это очень интересный вопрос. Откуда же возникает такая убежденность у человека, что он, скажем так, живой, а вокруг все мертвые? Откуда вообще возможно такое, что человек может пребывать вроде бы в истинном знании, в истинном учении из слова, по крайней мере, истинном внешне, но при этом быть от него бесконечно далеким духовно, и на самом деле даже не пребывать в истинном учении внутренне, хотя внешне кажется, что он в нем пребывает, то есть пребывать в ложности. И для того, чтобы это пояснить, я взял из латинского слова очень интересный момент, который был описан в духовном дневнике, а именно история с общиной Моравиан, которая происходила у Сведенборга, когда он начал свою проповедь. Он описывает, что эти моравиане внутренне пребывали на самом деле в исключительных ложностях восприятия. То есть они считали Господа просто человеком и поклонялись Ему просто как могущественному человеку, который и Духу, который всеми одаривает. И они, естественно, верили в спасение своей вот этой вот особой моравианской верой, которая оправдывала их, и после этого творили все мыслимые зла, противоречащие десяти заповедям. И они были убеждены, что вот их вот эта вера в спасение своей верой и в такое вот понимание Господа есть абсолютная истина. И когда Сваденбург с ними общался, с неба им было показано, на чем причем они получали это как подтверждение как бы изнутри. Это не было какое-нибудь рациональное подтверждение, а это было как бы духовное наитие, которое подтверждало для них полную истинность их вот этого убеждения, убежденности. Но им было сказано, что Господь не наитствует в истинности веры, как только лишь посредством доброго, и таким образом не в рассудочное, но лишь через волительное. Но поскольку они убеждали себя, что имеют внутреннее свидетельство такового Господнего наития, то им было сказано, что такое свидетельство еще вовсе не является признаком постижения истинного, но есть лишь утверждающим свидетельством их собственного учения, и что это происходит от наития тех, кто в этом же учении был в мире. Ибо они обладают превыше всех остальных особым стремлением к прозелитизму, ибо они полагают лишь самих себя единственными счастливцами. И поэтому таковые духи и одержимы подобным стремлением, и порождают такое наитие, от которого и происходит это внутреннее свидетельство. Таким же образом это происходит и у квакеров от духов квакеризма, и у харизматиков от харизматических духов, ибо подобное сочетается с подобным же. Здесь, в этом месте, раскрыт очень любопытный механизм, посредством которого человек, причисляющий себя к какому-либо внутреннему религиозному течению, получает внутреннее же подтверждение абсолютной истинности своей религиозной позиции, сколь бы она ни была ошибочна сама по себе. Здесь показано, что любая внутренняя концепция восприятия насаждается в сознании человека природного наитием из духовного мира. И это наитие вселяет в человека внутреннюю убежденность в духовном происхождении, в нисхождении свыше именно от собственного, нисхождении именно свыше именно его собственного понимания Священного Писания и, соответственно, в абсолютной божественности этого понимания. Человек не преобразованный, не возрожденный, но стремящийся по побуждениям соби своей в псевдодуховное выси, с неизбежностью принимает такого рода духовное наитие за нисхождение самого Святого Духа. Как об этом говорит латинское слово, люди, которые много думают о предметах веры и до того ими постоянно заняты, что как будто видят их внутри самих себя, также начинают слышать духов, разговаривающих с ними. Ибо мысли о вере таковы, что когда человек постоянно предается им, не разнообразя их другими земными занятиями, то мысли эти проникают в его внутренность, поселяются там и овладевают всем духом человека. Затем проникают в духовный мир и действуют на духов. Такие люди, духовицы и иступленники, принимающие всякого духа, который говорит с ними за Святого Духа, меж тем, как это только какой-нибудь восторженный дух. Такого рода духи, принимая ложь вместо истины, убеждают себя в том, что эта ложь есть истина, и такое убеждение передают тем, которые, сообщаясь с ними, подпадают под их влияние. Восторженные духи отличаются от других тем убеждением, что они сами Святой Дух, и что все их изречения божественны. Эти духи не вредят человеку, потому что он им оказывает божественное почитание. Когда тут сказано, что духи разговаривают с человеком, это вовсе не обязательно имеется в виду как бы непосредственный разговор, непосредственное звучание. Духи чаще разговаривают с человеком именно посредством невербального наития. То есть человек от них получает как бы внутреннее чувство подтверждения истинности того, вот во что он сам именно верит. Причем вот то, что, во что он верит, оно по себе может быть абсолютно истиной, то есть взято из Божественного Писания. И до последней своей иоты относиться к божественной истине во внешних началах. Но если оно неправильно воспринимаемо человеком, то есть если оно в человеке воспринимаемо не от Бога, а по его собственной собе, то есть не по любви к истине ради истины, а по любви своего собственного, вот это очень важно. Потому что бывает, когда это воспринимается по любви мирского. То есть человек ходит и утверждает какие-то истины, потому что надеется от этого получить какой-то материальный прибыток. Получить, сделать карьеру, получить уважение от той общины, в которой он живет, быть принятым и, скажем, чтобы ему платили деньги, уважали, прославляли и так далее. Вот это вот по-мирскому. Но это не самое страшное. Самое страшное, когда человек принимает истинное по любви собственного. Такой человек может действовать не только ради своего материального прибытка, но даже и вопреки ему. Вот, например, взять вот известная такая фигура протопопа Аввакум. Вот он как бы является собой вроде бы образ совершенного пророка в православии. Он жертвует своей жизнью. Он всю себя посвящает служению, но он служит из любви к собственному, а не из любви к истинному. И поэтому даже те истины, которые он утверждает, если их во внешнем читателе не звучат как истины, они в нем обращаются в ложность. И вот так же в человеке церкви важно понимать, даже если мы проповедуем истинность, и даже если она по себе истинна, и даже если мы убеждены, что это истинность, но из своего собственного, она для нас не истинность, а ложность, которая нас не спасает, а наоборот, осуждает и низвергает в ад. И более того, вот это вот наитие истинности приходит, которое мы чувствуем в таком случае, а многие вот часто чувствуют, что вот я как бы чувствую, что это истина, это, наверное, от Господа пришло. Но это может быть не от Господа, а от духов, которые при жизни в мире пребывали в такой же убежденности, и придя в тот мир и одержимые стремлением к прозелитизму, они вот влияют на нас внутренне, и заставляют нас внутренне принимать это за истинность, но не от Бога и не по Богу. Это звучит странно. Как же так? Истинность и может приниматься не от Бога а не под Бог, и не по Богу. А вот может. Вот это очень важно понимать. Это тонкое различие, потому что оно часто может оказаться как бы определяющим. И вот такие люди, которые пребывают в истинном не от Бога, то есть как бы в ложном, по внешнему виду истинным, они в новой церкви часто и одержимы вот этим духом прозелитизма. Они и внутри церкви бегают, всем доказывают, и пытаются переломить, и доказать, что те там все неправы, и внешних. И они постоянно одержимы чувством обиды на окружающий мир, что он не принимает их истинность. Как же, ведь это ж их истинность. И они одержимы тем, что они перед Богом суперизбранные, сверхлюди, ангелы самого высшего неба. Как же вот, они же пребывают в самых, и они чувствуют, что они пребывают в самых высших истинах. И тем не менее, вот это их чувство, это адское чувство, и они пребывают не в самых высших небесах, а наоборот, в самой нижней преисподней, а именно в преисподней тех, которые живут из любви собе своей. И чем больше им кажется, что они пребывают в истинах, тем чаще они могут находиться в наиболее глубочайшей преисподней. Вот если помните, в одной из прошлых проповедей звучала эта цитата из небесного учения, что люди, которые думают часто, что они находятся в густочайших облаках, пребывают в меньших. И наоборот, люди, которые убеждены, что у них вообще нет облаков, заслоняющих солнце, они часто окутаны вообще непроницаемым вот этим облаком, которое от них заслоняет солнце духовное. В новой церкви очень большая опасность принять вот такое духовное наитие вот этих вот духов, так сказать, свои концепции, свои доктрины, за божественную перцепцию, потому что она для человека, не знакомого, не различающего, и чувствуется как божественная перцепция. Он считает, божественная перцепция – это наитие изнутри. И он чувствует это как наитие изнутри, как голос Бога в самом себе. И он принимает вот этот голос за голос Бога в себе. И он почитает этого духа, он ему поклоняется, и дух ему не вредит, а наоборот оказывает всякие благодеяния, даже иногда материально в мире помогая. И в этом случае, давая вроде бы духовное как бы благодать, почему? Потому что человек убежден, что вот он разговаривает с Богом, а духу это нравится, что ему поклоняются как Богу. Согласно же учению, на самом деле, подлинная евангелизация, которую должен проводить человек новой церкви, это евангелизация внутри самого себя. То есть он должен, вот это его главный предмет евангелизации. Он должен евангелизировать самого себя. Он должен проповедовать самому себе. Он должен наставлять самого себя. Для этого он должен учить Слово Божественное в его букве в духе смирения. То есть главный признак этой евангелизации – признавать самого себя самым последним язычником, самым недостойным, самым исследовать свои зла, находить эти зла, бороться с этими злами. Вот главная евангелизация новой церкви, то есть борьба с собственными злами. Вот главные язычники для человека новой церкви – это язычники, находящиеся внутри него самого. Это его собственные чувства, побуждения и любви. Это именно их он должен просветить в себе, чтобы Господь в нем мог поселиться и начать действовать, чтобы он истинное слово воспринимал не из любви собственного и не из любви какого-либо мирского, а из любви к истине самой по себе. Вот это очень важно понять. Человек не может обладать любовью к истине из самого себя. Человек приходит к Богу практически всегда, невозрожденный, из ложных предпочтений, по ложной тяге. И чаще всего именно из любви удовольствия собственного рационального, удовольствия чувствовать себя в истинном, вот этого адского. И до тех пор, пока он не поймет, что он не пребывает в любви к истинному ради истинного, а наоборот, то, что он принимает за любовь истинного ради истинного, то, что он принимает за подтверждение истинного внутри себя, это наоборот есть адская любовь. Пока он не поймет, что он должен не обращаться во внешний мир и бороться с какими-то язычниками там, убеждать их и наставлять, а что он должен наставить самого себя, и что это может занять практически всю его жизнь, и может быть даже немного больше, до тех пор он на самом деле не только не находится в истине, но и наоборот пребывает в чем-то противоположном. Недаром же сказано было в Евангелии: «Как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из своего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата своего». До тех пор, пока человек озабочен внешней евангелизацией, до тех пор, пока он страдает по поводу того, что как новая церковь не распространяется, что он думает, как что мне для этого делать, в нем часто действует его собственная собь. То есть это хорошо, когда человек страдает по поводу того, что люди не озарены истиной. Но это страдание должно быть из любви. Он не должен чувствовать их второстепенными или недоумками по сравнению с собой. Он должен, наоборот, понимать, что это высочайшая милость Господня над ним, что он понимает. А что, возможно, эти люди даже лучше его духовно, но просто Господне провидение над ними еще по каким-то причинам не снизошло до введения их в подлинную духовность. И что, возможно, в том мире они будут стоять выше его в духовном постижении. Хотя в этом мире они, возможно, о новой церкви ничего не слышали и никогда не услышат. И самое главное, что у человека должно быть доверие к божественному провидению. Он должен для себя иметь вот это постоянно перед глазами. Если что-либо в мире происходит, то это по божественному провидению. Если не происходит, опять же по божественному провидению. Даже если мне кажется, что это должно произойти. Но это значит, что мое кажется от зла, потому что я не понимаю причин, почему оно не происходит. И значит, мое зло не дает мне увидеть истинность того, что видит и делает в мире божественное провидение. Но возникает вопрос тогда, как же быть с распространением новой церкви в принципе? То есть божественное провидение божественным провидением, но сказано, что мы должны что-то делать и от себя самих, чтобы Господь мог действовать через нас. Потому что так получится, что одно поколение пройдет, и новая церковь исчезнет. Так вот, евангелизация именно начинается с того, что человек евангелизирует самого себя и борется в себе со злами. Потому что первое дело благолюбия, как это было сказано в латинском слове, это борьба со злом. Человек сначала не делает добро, но учится не делать зла. И если жизнь его будет приведена Господом в порядок, с его соучастием, если он под Господним наитием перестанет делать зло, вот тогда только Господь его сможет поднять и использовать для делания добра. Потому что до этого момента все, что он не делает, это вовсе не добро. Это зло под видом добра. И чем больше внешне оно выглядит как добро, тем больше внутреннего зла в нем и для него, и для окружающих может содержаться. Потому что когда человек одержим собственным пониманием, непросветленным Божественного Слова, и ходит, евангелизирует окружающих, он уподобляется именно вот этим фарисеям, которые проходят весь мир, чтобы обратить хоть одного, и делают его сыном гиены вдвое худшим, чем он сам. Потому что пока он не евангелизировал себя, пока он не очистился от зла, он может проповедовать только зло, упакованное в видимость истинного, и вводить людей в еще большее нечестие, чем они были бы до встречи с ним. Потому что до встречи с ним Господь, может, их сохраняет для восстановления в будущей жизни через вот эти вот остаточности. А нашей настойчивой евангелизации мы можем этому повредить. Мы можем, наоборот, не только не помогать Господу в восстановлении и спасении рода человеческого, что есть основной задачей, а даже мешать ему в этом деле в отношении конкретных людей. Как это ни странно для нас кажется. И именно поэтому божественное слово латинского слова и говорит нам, что творение такового, всего такового отнюдь не выглядит соответствием беззакония. Это сотворение всего этого отнюдь не выглядит сотворением беззакония. Но, тем не менее, все, что человек только не делает ради своего и мирского, все таковое есть беззаконием, без всякого исключения. Ибо во всем этом тогда нет никакой любви ни к Господу, ни к ближнему, но лишь любовь своего и мирского, а всякого после смерти поджидает лишь его собственная любовь. Аминь. Господу нашему Богу единому Иисусу Христу да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Господи, будь непрестанно рядом с нами и возведи лица свои, и преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас и руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах.
и оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое, как и ненависть, мстительность, лукавствование, лживость, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда Он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает. И всегда, когда удается Ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, Он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
Thank you.